Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем гостя в ближайший час. Эту часть «Светлого вечера» здесь вместе с нами и с вами проведет писатель и режиссер Максим Гуреев. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня говорим о книгах, и в первую очередь, наверное, об амплуа Максима как писателя. И вот в серии «ЖЗЛ» выходит книга Максима про Сергея Уточкина. Это не самый известный человек, наверное, сейчас. Хотя в начале 20 века о нем знали все. Любители авиации все о нем знают до сих пор. Наверное, в советское время мальчишки, которые увлекались небом, тоже про него хорошо знали. Так ведь?
Ну, да, это именно так. Но, как ни странно, когда я говорю, Уточкин сейчас откликаются. Вот, например, если я говорю Пригов, откликаются меньше.
Да странно, не может быть.
Может, может. Но, ну, понимаешь, как это все зависит ведь от того, в какой среде ты будешь говорить. А здесь вот Уточкин, где не скажи, все вроде бы помнят, что был такой летун и велосипедист, и
фехтовальщик,
футболист, конькобежец, ну, все, он многоборец.
Мы сейчас поговорим о нем. Я думаю, все-таки это среда специфичная, та, в которой вы вращаетесь, где такие имена действительно могут быть людям широко известны. Но буду вам очень благодарна, если вы мне, например, расскажете подробнее о жизни этого человека. Мне бы предварительно хотелось перечислить те книги, которые уже в серии ЖЗЛ вышли, вашего авторства. Вы писали об Акуджаве, вы писали о Тарковском, вы писали о... Напомните, пожалуйста, кто еще в этом золотом списке?
Бродском, но это не в ЖЗЛ, это параллельная
серия. Да, это не ЖЗЛ. ЖЗЛ – это как бы бренд издательства «Молодая гвардия».
Да.
Да? А я делал такие биографические книги, хоть их даже, наверное, нельзя назвать биографию как бы вот в ЖЗЛовском формате. Это я делал для издательства АСТ, это Тарковский отец и сын, это Бродский, это Булат Акуджава, и сейчас вот я запускаюсь с Довлатовым. И также для издательства «Эксмо», тоже вот в этом формате, была книга, посвященная Дмитрию Александровичу Пригову, того самого, которого...
Знают лучше Уточкина.
Знают лучше Уточкина.
Или Уточкина знают лучше, чем Пригова.
Уточкина. Не-не-не, ты права, Уточкина знают лучше, чем Пригова.
Давайте действительно обратимся сейчас к этому удивительному человеку. Я когда слышу слово «авиатор», я первым делом теперь вспоминаю роман Евгения Водолазкина, который так и называется, и стихи Блока, которые там звучат, «Летун отпущен на свободу». «Авиатор» там как раз... Там очень много разных смыслов, и эпох и человеческих судеб в этом романе, в «Авиаторе» у Евгения Германовича. И при этом там очень тонко и точно, на мой взгляд, хотя, конечно, в то время я не жила, и только, что называется, дистанционно, как читатель могу судить, но, на мой взгляд, довольно точно передается настроение времени и то придыхание, с которым смотрели на людей, способных подняться в небо. Авиаторы – это были, ну, фактически небожители.
А давай это... Блока процитируем, потому что там предельно точно.
«Летун отпущен на свободу». Я просто не помню наизусть.
А ты... я посмотрел, не буду кичиться тем, что наизусть знаю, но просто я сейчас открыл, там действительно очень точно. «Летун отпущен на свободу, качнув две лопасти свои, как чудище морское в воду, скользнул в воздушные струи. Его винты поют, как струны. Смотри, не дрогнувший пилот к слепому солнцу над трибуной стремит свой винтовой полет». Оно длинное.
Да, это длинное стихотворение и трагичное, потому что летун в итоге там погибает. А сейчас, наверное, если проводить параллели с нашим временем, так относятся, может быть, к футболистам, наверное. Мне тут сложно судить, но...
Нет.
Нет?
Вы знаете как, извините, я вас перебью, так как относились тогда к пилотам, авиаторам, так больше, наверное, никогда никому. Понимаете, это просто было другое состояние. Все люди ходят по земле, да? Ну, по воде тоже вот случается. А то, чтобы находиться в воздушном пространстве и там перемещаться, такого никогда не было. Никогда. Ну, в мечтах, безусловно, это было. А вот как явь, нет. И поэтому это это было отношение... Ну, в футбол играют все. Ну, да, там есть великие, есть менее великие. А это было отдельное отношение. Это, они даже были, наверное, как и не люди. Но вот если уже переходить к Сергею Исаевичу, понимаете, там очень интересное, ну, мне так показалось, я такой нашел ход. Он начинал как спортсмен, да, он начинал как спортсмен, спортсмен с какими-то феноменальными достижениями. Он был победителем, ну, велосипедным, он спринт, спринтерские гонки, стайерские заезды, он был футболистом виртуозным, он был конькобежцем великим, выдающимся. А кем он еще был? Фехтовальщиком, ну, конечно, боксером. Но в какой-то момент он понял, что все это пройдено, но есть в его жизни что-то такое, чего не было ни у него, ни у кого из окружающих. Это полет.
Авантюрист, в хорошем смысле слова.
Ну, его так все называли, да. Его все называли авантюристом. Ну,
балованием судьбы еще его называли.
Балованием судьбы. В Одессе над ним просто смеялись и полагали, что он просто безумен. Ну, в общем, к сожалению, так в конце оно и...
Да, и так оно и вышло. Я просто забуду, у Маяковского замечательный некролог был. От чертежных дел сидел Леонардо, чтобы я летел, куда мне надо. Калечился Уточкин, чтоб близко-близко от солнца на чуточку парить над Двинском.
Ну, надо сказать, что Уточкин был вхож, ну, по нынешним, да, в разные круги, в разные тусовки, в частности, в литературной тусовке. Он был персонажем весьма известным о нем, кто только о нем не писал. Ну, вся одесская компания, разумеется, вся петроградская компания, он был с Александром Ивановичем Куприным, они были, ну, можно употребить это слово, кореша, они действительно были большие друзья. Вот, ну, повторяю, в отношении, отвечая вот на ваш вопрос, это люди, это были таинственные люди. Это были люди таинственные, необъяснимые. Со временем, когда человек полетел, в конце концов, и на самолет, и в космос, ну, и так далее, это ушло, да, ну вот мы тоже летаем сейчас, ну, и что? Это была религия своего рода.
Да, сейчас это уже повседневность.
Это транспорт, это, ну, надо что-то, слетали.
Так и автомобили же начинались.
Угу. Так, ну, все-таки автомобиль не такой степени, все-таки он он тут...
Во всяком случае, он перемещается по той же горизонтальной поверхности, что и остальные люди.
А то, что происходило в воздухе, то есть люди собирались, они вообще не понимали, что происходит. Ну, просто не понимали. Тогда эти же были форманы, да, эти этажерки, такие очень хлипкие конструкции, которые вместе с человеком где-то там парили.
И летели невысоко, это было чудом. Все смотрели, поднимали голову, да. Летит. И как это стремительно развивалось, как скоро появился Максим Горький, в смысле самолет, как скоро все это превратилось.
В общем, конечно,
все
это скоро.
А сейчас мы смотрим в новостях, нам говорят, что вот самый длинный беспересадочный полет совершил самолет по маршруту Нью-Йорк-Сидней.
Да.
Ну да, и совершил, ну да, там, аэробус А380, кажется. Все это для нас привычно.
А Уточкин откуда родом?
Уточкин одессит. Сергей Исаевич, он происходил из купеческой, богатой купеческой семьи. К сожалению, матушка, у нее, кроме него было еще два брата. К сожалению, матушка скончалась, когда он был еще совсем был малышом. И их воспитывал папа. Папа был строгого нрава, и Уточкин потом вспоминал, что, может быть, именно папа привил ему особенно, братья от этого страдали, вот такое отношение к жизни как к спортивному достижению, да, всего нужно достигать путем немыслимых усилий тренировок. Например, папа любил делать следующее. Он с маленькими своими сынками ехал по Одессе в поводу, ну, затем он говорил, он их высаживал, и ямщику говорил: «Поддай». И мальчики бежали за этой повозкой, выбиваясь из сил, плача: «Папа, остановись, подожди нас». Нет, они должны были отработать. Такая тренировка, ну, то есть, понимаете, да? Такой спорт, вот как сейчас маленьких детей отдают там на фигурное катание, на футбол, и дети там рыдают.
То есть двоих сыновей он психологически покалечил, а третий вырос олимпийским чемпионом, условно говоря.
Да, ну, его он тоже, конечно, покалечен, как и большинство олимпийских чемпионов.
Ну, да, есть такое, да.
Есть такое. Вот, поэтому вот как бы от юности свое «я», вот у него это пошло. Он, например, выходил на берег моря, и когда видел там противоположный мыс расположенный, ну, там, не знаю, километров в 10, в 15, в 20, он говорил себе, почему бы мне сейчас себя не преодолеть и не переплыть это пространство? И на глазах обалдевших пацанов, его ровесников, он бросался в воду и плыл там, ух, 3 часа, 2 часа.
А можно сказать, что он пытался что-то доказать отцу? И вот от этого доказательства, от этой попытки показать, что я тоже могу, у него конечно, развивались все таланты.
Конечно, конечно.
И, к сожалению, развился тот последний недуг, от которого он скончался.
Конечно, конечно. Была в его жизни в детстве еще одна дикая история. Дело в том, что папа, в конце концов, умер. И три мальчика сначала... Они воспитывались у многочисленной родни одесской, а затем, поскольку папа был достаточно богат, он оставил неплохое состояние своим отпрыскам. И Сережа какое-то время жил в семье. Это была семья преподавателя одесской гимназии. Глава семьи пил. Понятно. И в конце концов...
Сережа... Они его просто на содержание взяли,
да,
что ли?
Да, угу. Да, да. В конце концов, Сережа стал свидетелем того, что этот человек повесился, а это все проходило на глазах у 6-летнего ребенка. А женщина, мама, да, этих, его супруга, сначала зарезала своих детей, потом пыталась зарезать Сережу, а потом покончила жизнь с собой. И вот это событие, как он потом вспоминал, отменило в нем чувство страха. Он понял, что тот страх, который, в принципе, бывает в жизни, он уже пережил в 6-летнем.
Заикался потом всю жизнь.
Да, да. Только. Это единственное, что осталось, это заикание. И вот он убежал от страха, как он говорил, и поэтому ему было не страшно. Он мог убежать от всего. Он мог убежать от преследователей, да, там, велосипедистов. То есть у него отсутствовало это качество, это чувство. И вот, наверное, отсюда вот все пошли его дальнейшие достижения.
Ну, тут, может быть, еще такой момент. Во-первых, то, что касается отца, и простите, если это будет каким-то неуместным экскурсом в психологию. Я не психолог, я просто читала об этом. Действительно, в папином воспитании очень важно детям видеть планки, которые устанавливает родитель, и за ними расти и тянуться. Чтобы это не калечило ребенка, естественно, вот мамина такая всепокрывающая любовь, она компенсирует те вот эти порывы, рывки, которые детская душа совершает, чтобы дотянуться за вот этой вот установленной папой планкой. Конечно, на практике все это смешивается, и папина любовь такая всеобъемлющая, всепокрывающая, и мамина любовь порой бывает требовательная. Но, в принципе, вот это разграничение, что мама, она такая, ну, безусловная, да, любовь, а папа – это такая любовь, которая дает импульс к развитию. Да, это вот, ну, такая более... Очень грубым языком, да, но вот, что называется, такая классика. Вот, здесь получается, это нарушено, потому что и мама сначала не стала, потом папа скончался, но успел вот этот вот импульс передать. А что касается вот этой чудовищной трагедии, которую ребенок увидел в 6 лет, вы знаете, бывает такое, что человек, ну, не то, что теряет чувство страха, а он начинает, ну, заигрывать, что ли, со смертью, пытаясь вынести ее за скобки своей жизни. Отсюда, вот, например, у наших современников нередко случается любовь к экстремальным видам спорта. То есть я как бы, ну, я не то, что провоцирую Господа Бога, судьбу, не знаю, вселенную, жизнь, кто как это называет, а я... Ну, испытываю себя, пытаясь обмануть смерть, страх, ну, как бы убежать. Это тоже такая форма бегства от встречи или мыслей о том, что мы однажды все умрем. Вот, и с этим надо что-то делать, к этому надо как-то правильно отнестись. Может быть, я не знаю так хорошо Уточкина, как вы, но то, что вы рассказываете, вполне могло стать вот для него такой вот очень важной складкой в сознании, в душе, которая во многом обусловила его дальнейший путь. Это, кстати, ну, для вот этого рубежа 19-20 веков,
да,
это начало 20 века.
Это показательно, да. И еще был один эпизод, опять-таки связанный с папой, весьма любопытный. Когда мальчик узнал, Сережа узнал, что папа болен и должен скончаться буквально там, в течение недели, это должно произойти, он был в ужасе, он пошел в храм, о чем он написал. И он в течение всей этой недели, каждый день ходил в храм, где и был крещен, недалеко от того места, где он родился, от родительского дома. И он в течение всей этой недели прятался в храме и со слезами умолял, обращался к святым. Важный момент, он не по-детски, не к Богу, а именно к святым. Он их упрашивал, чтобы они упросили
Бога,
чтобы он папу все-таки... И в какой-то момент он почувствовал облегчение и подумал, что, наверное, он договорился. Но придя домой, он увидел, что папа был мертв. Его обмывали, опять-таки, он был свидетелем еще такой немыслимой сцены. После чего он говорит, как он записал, он оставил любопытные воспоминания. «Больше с тех пор никакого интереса к Богу я не испытывал, никогда больше с ним не беседовал, и эта тема для меня была закрыта».
Так она была для него закрыта до конца.
Это вопрос?
Да.
Ты знаешь, на этот вопрос, я думаю, мы не можем ответить. Угу. Мы не знаем. Я все-таки думаю, что нет, потому что были эпизоды очень странные, где он, конечно же, не формулировал своего взаимодействия, но это было, это же понятно.
Ну, понятно.
Я думаю, это он понимал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня режиссер, писатель Максим Гуреев. Мы говорим о книгах Максима, в частности, о книге, которая выходит в серии «Жизнь замечательных людей», «Жизель», знаменитая серия, про Сергея Уточкина. Сергей Уточкин, мы его знаем как авиатора, не просто летчика, авиатора, одного из первых авиаторов в России, спортсмена, яхтсмена, велосипедиста, фехтовальщика, футболиста, чем только он не занимался. Но вот самое интересное как раз, как от этой детской трагедии, как от этого чудовищного восприятия, чудовищной истории детской и от его восприятия всего произошедшего, он стал вот таким баловнем судьбы, как о нем говорили.
Максим, а вы сказали, были эпизоды в его жизни, когда нельзя было однозначно сказать, что вопрос об отношениях с Богом он для себя окончательно закрыл. А что это были за эпизоды?
Ну, это как я увидел эти эпизоды, как мне показалось. Последние годы, начиная с 2013 года, Сергей Исаевич принимал участие в первом перелете Санкт-Петербург, Москва, Петроград. Москва, авиационный перелет. Он не долетел, он разбился, он упал. В этом перелете принимал участие, я сейчас могу ошибиться, ну, что-то, наверное, 12 или 15 авиаторов. Никто, кроме одного, не долетел. Техника подвела, навигация подвела, здоровье не выдержало.
Подожди, а люди погибли?
Некоторые погибли.
А Уточкин выжил.
Уточкин, да, он покалечился. Это было, он писал о том, что я такое количество, сколько раз я себе ломал ноги, руки, разбивал голову, ну и так далее. Это не поддается описанию. Кстати, как предполагают, хотя, я думаю, наверное, не в этом дело, он тогда впервые подсел на обезболивающие препараты так, в том формате. Да?
Морфий,
да.
Потом
с Булгаковым известная история.
И так далее. Да. Вот все это началось, потому что, опять-таки, это же тоже спортивная медицина. Он не знал, и тогда никто не знал, как восстанавливаться после травм, да, после психологических травм, физических травм. Вот он понимал, что он сломался, а через неделю он должен опять выступать. А он еще, ну, понятно, в разобранном состоянии.
Не мудрено, что он ломался не только на самолете, на биплане,
на велосипеде.
По Потёмкинской лестнице, представляешь себе Потёмкинскую лестницу в Одессе, вот эта гигантская стресса, слушатели, я думаю, тоже представляют, а он по ней и на мотоцикле, и на велосипеде, и на автомобиле, и на чем только не.
У меня сейчас сердце провалится.
Но вы знаете, с другой стороны, вот такая мы сейчас нарисовали образ абсолютного безумца. Нет, не следует забывать, что Сергей Исаевич за эту свою бурную деятельность очень хорошо получил хорошие деньги. Это все было не бесплатные забавы.
Отсюда вот. И баловень судьбы, судя по всему.
Да, 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 конечно. Его приглашали на различные немыслимые представления, где вот он устраивал там... На показ он мог промчаться на велосипеде с соответственной горы вниз, просто чтобы все увидели, как он пронесся там со скоростью, не знаю какой. Он получал хорошие деньги, но, будучи человеком, вы уже поняли, каким, все эти деньги... Он не скопил ничего, у него ничего не было. И вот последние годы жизни, начиная с 13-го года, когда после этой аварии он понял, что все закончилось.
После перелета из Петрограда
в Москву? Да, он с трудом выкарабкался из этой...
травмы?
После этих многочисленных травм. А ведь понимаете еще в чем дело? Ведь в то время авиация стала превращаться из забавы, ну, это же была забава, покатать вот высокопоставленных сановников на Ходынке, например. Хорошие деньги. Авиация стала превращаться из забавы в бизнес, в очень серьезный.
И уже перевозки первые постепенно
появились. Авиационно-строительные фабрики, тогда это называлось, не заводы. Опять-таки, Первая мировая война, это военная авиация начинает появляться. И всем стало ясно, что Сергей Исаевич вот такой... удивительный человек, не годится ни к профессиональным военным летчикам, ни к профессиональным конструкторам, ни к профессиональным испытателям. Он в этот бизнес не входит. Ну, вы понимаете, почему, да?
Ну, в силу особенностей характера.
В силу особенностей характера, в силу многих причин.
Экстравагантный слишком
да,
для того,
да,
чтобы
да,
бизнес
да,
вести.
Да, да, чтобы он,
или включаться
он
в бизнес.
И сам вспоминал, он не понимал, как вот можно заниматься унылым, вот этой унылой педагогической деятельности. Каждый день вот этих вот начинающих авиаторов, объяснять им, кто... Это невыносимо.
Он рутину ненавидел.
Невыносимо. Угу. Нет, все было невыносимо. Вот, и вот боюсь, что после 13-го года, до своей смерти в 16-м году, он вот все это покатилось вниз, и, возвращаясь к вашему вопросу, когда он почувствовал, что все-таки... Это уже было, у него была сначала одна история, когда он попал в психиатрическую клинику, его освободили. Потом была вторая история, он попал в психиатрическую клинику, его освободили. Потом он, наконец, не освободили, выпустили. Угу. И в третий раз он попал, стало ясно, что все закончилось. И он писал, он, кроме того, что вот он был таким странным, человеком, он был литератором очень недурным. И вот сохранились его любопытные размышления о своем состоянии, о своей жизни, о своих чувствах. Вот там я нашел, конечно, не упоминается нигде имя, но и видно, что он, ну, что он пришел к пониманию, что вот эта его детская обида тогда в храме, когда он вроде договорился, а его кинули, что это большая ошибка и глупость.
Вы понимаете, какая штука? Я, опять же, я подчеркну, я ничего не знаю про Сергея Уточкина. И вот до нашего с вами разговора, может быть, с трудом бы из откуда-нибудь из подсознания выудила, кто он такой. Спасибо вам большое, что вы о нем рассказываете и что вы о нем написали книгу. Но то, что вы говорите, мне кажется, невероятно актуальным, вот его судьба сейчас. Ведь, по сути, его... Поправьте меня, если я ошибаюсь. Его увлечение и экстримом, и какими-то вот такими яркими жизненными удовольствиями, потребность в этих эмоциях, это все обезболивающее. И, опять же, попытка не встречаться с тем страшным, проклятым, как в нашей культуре принято говорить, с проклятыми вопросами, связанными со смертью, которые он для себя или, допустим, там, с несправедливостью жизни или с жестокостью людей по отношению к тебе, и откуда это все берется, непонятно. В детское сознание это все вообще никак не умещается, если оно как скафандром не защищено вот этим миром, который создают для него родители. Все это настолько трагично, что он от этого, ну, начинает бежать. Это похоже отчасти, наверное, на пир во время чумы. Или вот в картине Фани и Александра Бергмана, гениальный, помните, там
да,
финал,
да.
Как люди, пережившие чудовищные испытания, невероятно сложные, да, то, что выпало на их долю, собираясь, наконец, вместе, когда все улеглось, в семейном кругу, они говорят, давайте вот не будем думать ни о чем, что с нами там произошло, а будем просто наслаждаться жизнью. И они пьют какие-то прекрасные напитки, все хорошо и замечательно. С одной только поправкой на ветер, ведь для человека подобные испытания, они тоже не могут быть беспричинными, и, наверное, нельзя от них бежать. Наверное, надо как-то это отрефлексировать и попытаться найти в этом смысле тоже ответ на вопрос, а кто ты такой и в этой жизни, и перед лицом смерти. А когда мы от этого бежим, то потом рано или поздно нас начинает накрывать. Вот нас просто отключают от этого источника удовольствия и радости, и мы оказываемся беззащитны и беспомощны, потому что что-то очень важное внутри не вызрело, что ли. Мне кажется, это абсолютно для нашего времени актуальная тема.
Ну, вы знаете как, Сергею Александровичу в каком-то смысле не повезло, потому что, ну, все мы понимаем, что рубеж веков, 19-20, это время, когда один известный старик сказал, что Бог умер.
И ему поверили.
Да, он сказал это, и не то, что поверили, эта мысль показалась неожиданной, оригинальной и любопытной весьма.
Скажем так, не поверили, а услышали.
Да, 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 да.
Как сейчас
каждый,
мы говорим.
Каждый стал выстраивать какую-то свою парадигму вот с этой мыслью. Ну, тут он же умер, ну, тут говорят, да? Вот, и Сергей Исаевич, надо сказать, человек, не получивший образование, он так не доучился нигде, он везде учился, он отовсюду уходил, потом какой-то...
Это уже в его характере было,
да,
понятно.
Да, 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 он не мог учиться.
Ну, рутина вообще должна была,
да,
ему быть,
она ему
перпендикулярна
претила,
просто.
Да. Да. В какой-то момент он пришел, тогда он опять-таки жил тоже после той истории. Он жил у другого какого-то человека, который его помогал, ему содержал. Он пришел с велосипедом и сказал: «Я не философ, я спортсмен». И с тех пор... И надо сказать, что Сереже, конечно, было очень трудно разобраться во всей этой философской предыстории того времени.
Но и сейчас трудно разобраться.
И сейчас трудно, но мне представляется, дистанцию. Что тогда, может быть, даже было труднее разобраться, потому что впервые человечество столкнулось с такими вещами, которых в его истории никогда не было. Человек полетел, двигатель внутреннего сгорания,
да,
порох,
да,
вот
да,
электричество,
да.
Радио, что это такое-то? Это что
удивительно,
за вещь?
Удивительно, что опять вот если про технику говорить, 1910 год условно, да, первый полет, про который мы сейчас говорим, из Петербурга в Москву, это 11-й год, угу, пройдет, да, всего 25-26 лет. Полеты по Европе, полеты из Ленинграда в Москву, из Москвы в Ленинград станут обыденностью. Пройдет еще там около 30 лет, и самолеты беспосадочно, спокойно, бомбардировщики советские с окраин Советского Союза будут долетать до Берлина и возвращаться обратно,
да,
беспосадочно. Пройдет всего лишь 50 лет, и Юрий Гагарин полетит. А здесь вот эти маленькие расстояния, вот эти высоты небольшие, эти очень красивые, это больше произведение искусства, чем двигательный аппарат, угу, на самом деле.
Да, да, да. Но опять-таки, это не есть имеет смысл назвать, да, фамилии как бы того времени. Конечно, это Уточкин, конечно, это пилот Нестеров.
Пилот Нестеров.
Да, конечно, это Сикорский, один из первых авиаконструкторов. Это Гакель, это Кванько, ну... Дмитрий Иванович Менделеев совершал полет на воздушном шаре, как известно, заблудился, упал недалеко от Клина в усадьбе, которая принадлежала Салтыкову-Щедрину. То есть эти люди...
Салтыкову-Щедрину под Талдомом усадьба.
А, да, он вылетел из Клина.
А, из Клина упал под Талдомом.
И его утащило туда, его потеряли.
Спасугол.
Спасугол, да, совершенно верно. Вот, то есть это тема, которая, надо сказать, многим весьма достойным и мудрым мужам абсолютно, уж простите, снесла голову.
И мы сейчас уйдем на перерыв. Я единственное хотел бы вспомнить, раз мы говорим про проклятые вопросы и про отношения с Богом, мать Марию Скопцову, преподобную мученицу, которая, когда в 16 лет умер ее отец, порвала публично свои отношения с Богом, перестала публично демонстративно в него верить, а дальше была череда событий, жизнь ее складывалась так. В какой-то момент она говорила, что она очень любит, будучи абсолютно неверующим человеком, что ей очень жалко Христа, что у нее один из любимых персонажей мировой истории — это Христос. Он для нее абсолютно человек, который, наверное, занимал одно из центральных мест в ее пантеоне, славы, пантеоне какой-то человеческой доблести, героизма и любви к людям, потому что, несмотря на неверие, она всю жизнь была, ну, понятно, потом она стала монахиней, но вот до этого она все время помогала, спасала, шла к бедным нищим еще во времена своей жизни в России.
Еще не будучи христианкой, по факту.
Будучи по факту христианкой-то она
в перерыв, не признавая себя,
в своем христианстве. А потом уже вот эта яркая жизнь, абсолютно связанная с церковью, и подвиг во имя жизни других людей, и смерть в лагере, и канонизация, и все, что мы знаем про нее. Максим Гуреев, писатель и режиссер в гостях у Светлого радио. Мы говорим про книжку о Сергее Уточкине, которая в серии «ЖЗЛ» выходит у Максима. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».